Дорогие братья, сестры, мир вам! Для размышления над Словом Божьим прочитаем текст из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 14 и 15 стихи. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Удивительные слова, когда пытаешься вникнуть в сущность того, что сказано Христом. Хотелось бы немного напомнить, когда, в какой ситуации это было сказано. Закончилась Тайная вечеря. Ученики вместе с Иисусом Христом, вернее, правильно сказать, Иисус Христос вместе с учениками идет в сторону горы Елеонской, спускается к потоку Кедрон. Вот так приблизительно можно представить вот этот момент, эту ситуацию. Говорит, 15 глава начинается с притчи о лозе. «Похоже, вдоль стен Иерусалима были виноградники, огороды, сады». И вот наглядно смотрят на эти лозы виноградные, говорят, рассуждают. И Христос говорит заключительные слова для учеников своих, заключительные научения. Я думаю, что совершенно логично представить, понять, что самое важное мы оставляем на окончание, на конец. Мы с чего-то любую беседу, любые дела наши начинаем с чего-то, может быть, второстепенного, чтобы понять друг друга, понять настроение, чтобы понять, что из чего состоит. И в зависимости от того, в какой отрезок времени, какая беседа, какая тема. Но вот жизнь Иисуса Христа, служение Его 3,5 года здесь на земле, и вот подходит к завершению Его служения. Он очень много что вкладывал в своих учеников, многому научил, многому научились, многое у них получается. И перед нами вот без 5 минут апостолы. Но им приходится еще чему-то очень важному научиться, что-то важное усвоить. А если для них важно усвоить, то я думаю, что и нам, наследникам, наследником Иисуса Христа, наследником апостолов, учеников Его, очень многому важно научиться, понять. И вот здесь звучат слова «Вы, друзья мои». Когда мы говорим о дружбе, то сегодня вообще это понятие, оно настолько изменилось. Может быть, о какой-то настоящей дружбе и есть еще мечта. Но вот примеров так мало. И счастливым считаем того человека, у которого есть настоящие друзья. Только что сестры пели замечательный гимн, и в этом гимне была такая фраза: «Дружба – способность любить». Что сегодня нам словари говорят о дружбе? И вот такое определение: бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, искренности, взаимной симпатии, общих интересах. Вот такое есть определение. Да, хорошее, замечательное определение. И те категории, на которых строится дружба, они чрезвычайно важны. И мы друг друге ценим это. И когда Христос говорит о том, что вы, друзья мои, что Он прежде всего хотел, чтобы вот эти моменты, о чем идет речь, мы для себя усвоили. Совершенно не случайно вот эта тема о дружбе, когда Христос говорит «вы, друзья мои», она находится в рассуждениях о любви. Вот тема любви, она и в начале, и в конце этого вот рассуждения. Я теперь прочитаю этот же текст, только начну его читать с 9 стиха, этой же 15 главы Евангелия от Иоанна. И вот смотрите, что здесь написано. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная. Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я называю вас, я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и принесли много плода, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Все вокруг любви. Все поставлено по принципу любви. И мы понимаем, что любовь, дружба – это прежде всего любовь в греческом языке, означающая филио, филио – любящий. Есть любовь агапа, абсолютная, совершенная любовь. Но вот в человеческих взаимоотношениях, где есть какие-то конкретные, вот, осязаемые точки соприкосновения – филио, дружба. Близость с человеком – это не всегда означает дружбу. Даже на большом расстоянии бывают друзья настоящие. И здесь важно в некоторых вопросах нам разобраться, позадавать вопросы для рассуждений, себе задать вопрос другому, вот как бы немного проанализировать вопрос. Не всегда родственники являются друзьями. Сегодня достаточно много говорят психологи, особенно семейные психологи, на это внимание обращают, что часто родители для детей не становятся друзьями. А это так важно. Родители. Есть почитание, есть уважение, есть некий статус у родителей, есть статус у детей. Но вот друзьями не стали. Можете себе задать вопрос, а ваши родители, хотя, может быть, вам уже и лет много, ваши родители, они были для вас настоящими друзьями? А дети, ваши внуки, вы чувствуете, что вы для них настоящие друзья? И мы здесь можем очень много получить интересных ответов, мыслей очень много получить. Совсем недавно я был свидетелем, когда соскучившийся сынок подбегает к отцу, папа обнимает, он многое что не может сказать, но отцу он реально здесь мешает. И тут его отталкивает. Не мешай. Что-то у меня внутри так вот сжалось. Думаю, папаша, ты здесь вот ты не прав. Понимаешь, ты разрушаешь отношения. Ты остался отцом, да ты любишь, заботишься. Но вот здесь эти отношения, они дали маленькую трещинку. И очень важно, чтобы эта же трещинка зажила. Да, ошибся, но чтобы она зажила, не расширять ее. Не усложнять, не выстраивать так жизнь, чтобы потом выросли и как чужие люди разошлись. Разошлись дети, разошлись братья, разошлись сестры. И как чужие, не знающие. Вот эти трещинки. И родство вроде бы не дает такой дружбы. Человеческая дружба, как бы не родственников. Есть много примеров замечательной, хорошей дружбы, даже библейские, там Давид и Анафан, дружба их, настоящая, крепкая дружба. Хотелось бы так вот слушать и слушать те примеры настоящей дружбы, верных, верных друзей. Но, к огромному сожалению, этот спектр дружбы, он очень разный. Даже мы читаем в Библии, что Пилат с Иродом подружились. Вот когда-то не было каких-то взаимоотношений. Сказать, что эта дружба такая хорошая, настоящая, да нет. Но вот на каком-то интересе стали друзья, у них какой-то общий интерес появился. Это такая слабая дружба. Нельзя сказать, что дружба будет настоящей. Вообще, такой момент сохранить дружбу через всю жизнь очень сложно. Чрезвычайно сложно сохранить дружбу. Наверное, нет друзей в бизнесе, нет друзей в политике. Ну и наша жизнь, она меняется. Ну, показывают, вот, например, показали пример об очень известном политике. Вот он, ну, как бы, никто в детстве не думал, что в юности, что он будет таким известным человеком. А вот обращаются в его школу, где он учился, с кем он учился. И у них судьбы по-разному сложились у всех. И вот теперь они не совсем остались друзьями. Их так много что-то разъединило. А у них разные статусы. Есть замечательный рассказ у Чехова. Худой и толстый. Как вот. Так вот, вот по-разному жизнь сложилась. И люди, отношения их не сложились. Они теперь поменялись. К чему я это все говорю? Что когда Христос говорит, вы, друзья мои, Он говорит ученикам, то здесь обнаружится некая близость со Христом. Та дистанция, которую Христос предлагает, Он предлагает минимальную дистанцию. Дистанцию взаимоотношений между Богом и человеком. Безусловно, нам очень важно понять, что степень близости со Христом при всей ее минимальности, она очень непростая. Нам крайне важно говорить, учить, понимать и это в жизни осуществлять, что мы имеем дело с Богом. Во Христе Иисусе мы имеем дело с Творцом, с Богом. Христос Иисус является Богом. Он сотворил Вселенную. И те, кто, вот мы, человеки, кто общаемся с Ним, мы созданы по образу и подобию Его. Не Он по нашему образу и подобию. Мы по образу и подобию Божьему созданы. Мы, рожденные от Бога. Мы, дети Божии, рожденные от Духа Святого, мы как бы получили от Бога этот статус. Мы зависимы от Него. Мы искуплены кровью Иисуса Христа. Как бы мы опять зависимы. Опять во всем проявляется зависимость. Зависимость, что Христос всегда прежде, Бог всегда прежде. Инициатива всегда на Его стороне. И дальше Христос говорит, и вот не Христос говорит, это звучит в устах апостола Павла, что мы одно тело со Христом. И тайна сия велика в послании к Ефесянам, в 5 главе 30-31 стих об этом пишется. Тайна сия велика, что двое становятся одной плотью. С одной стороны, Бог всемогущий, перед которым необходимо благоговеть, но с другой стороны, предлагается такая близкая дистанция. Вроде бы мы идентичны Богу по образу и подобию, рожденные от Него, церковь невеста Его, многие-многие темы, многие образы, говорящие, что мы одно с Ним. И каждый раз, когда мы совершаем причастие, хлебопреломление, мы свидетельствуем, что мы едины с Ним. идентичны полностью, и во небеса ничего не войдет другого, как только Божье. Очень много этих образов говорится о том, что мы Божьи. С одной стороны, много общего, с другой стороны, так много разного. И прежде всего, чего разного во Христе? То, что Он Бог, Его качество. Мы говорим, атрибуты Бога. И когда начинаем перечислять эти атрибуты Бога, то мурашки по коже, во всяком случае, мурашки по душе бегают. От одной только, от одного понимания святость Божия, безгрешность. Это что значит? Предстать или иметь дело не где-то там далеко, а внутри себя иметь дело со святостью Божией. Когда мы встречаемся, когда мы ощущаем этот конфликт святости со грехом, что в нашей душе творится, но еще более нас ничто так более справедливыми не делает, как грех других людей, так вот, когда мы видим грешника, который грешит, который усложняет жизнь окружающим его людям, который ломает, крушит взаимоотношения и многое что другое, внутри душа гореть начинает. И с серьезным огнем та святость, которая как запачканная одежда внутри нас, делает нас такими, так сложно воспринимающими. Нам такую боль доставляет грех. И святой Бог, который абсолютно свят, живет в нашем сердце. Живет в нашей церкви. Это как? Как Ему, как Богу живется в нашем сердце. От Его святости. Что хочется? Какое естественное, совершенно естественное состояние, когда соприкасаешься со святостью Божьей? Отойти в сторонку. Адам не случайно прятался, когда вдруг обнаружил себя грешником. Это живет в сердцах наших. Мы, знающие Бога, живые, рожденные от Бога, мы, знающие Бога, когда понимаем, что жизнь наша неправедна, хочется скрыться. Хотя очень важно понимать, куда мы скроемся от Бога. Можем ли мы утаить что-то, можем скрыть? Конечно, надо каяться, 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 и быстрее пред Богом прийти и покаяться, не держать этот грех, не держать эту вину перед Богом, исправлять святость Божию, праведность Божия. Кто устоит перед праведностью Божией? Мои дела в соответствии с истиной Божией, в соответствии с Его святостью, и Божьи дела. И когда мы оглядываемся на свой путь. Господи, опять наломали дров. И очень многое, что уже изменить-то невозможно. Что-то можно поменять, но и невозможно. Опять эта ситуация, когда я не соответствую Божьей праведности. Что делаю? Опять выстраивается некая дистанция. Истинность Божия, вездесущность, всемогущество Божие, любовь Божия, милость Божия и все эти качества, качества Божие абсолютные нас, с одной стороны, восхищают, с другой стороны, нам крайне важно понять, а что вот в этой, между разницей этих наших статусов, наших качеств, нашего несоответствия с образом Божиим, к какой дистанции нас ведут, как мы себя ведем. Мы стремимся при этой ситуации к Богу или стараемся отойти в сторону? К огромному сожалению, обнаружив вот эту разность наших статусов и качеств, мы можем склоняться к тому, чтобы уходить от Бога. Потому что это страшно быть в присутствии Божьем. Конечно, есть очень наивные и глупые люди, которые не пытаются вникнуть в сущность Божию. И обманываться рады. И для них Бог становится таким неким другом, с которым можно шутить, с которым можно заигрывать, которого можно игнорировать. И ожидать, что Он будет миловать, прощать, любить. Библия не дает повода так думать. Библия очень серьезно предупреждает о том, что действительно святость Божья – это очень серьезный факт. И когда в книге Откровения мы читаем о том, когда Иоанн встречается со Христом, прославленным воскресшим, то его была реакция, его состояние. Он пал, как мертвый. Это действительно Бог. Это действительно Бог, и человек, который прикасается к области Божьей, он испытывает настоящий страх. Если у нас нет вот этого страха благоговения перед Богом, или мы далеки от Бога, или мы слепы. Мы не знаем Бога. Мы не чувствуем, не ощущаем. Мы мертвы для Бога. При всей вот этой разности Бога и нас, Бог все равно предлагает нам дружбу. Очень интересный момент. Он предлагает нам дружбу. Не только дает нам жизнь, не только говорит, что я люблю вас, но Он говорит, вы друзья мои. Он предлагает и говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. И говорит дальше, я не хочу, чтобы вы были рабами. Вот такое состояние мне не нужно, так говорит Бог. Я хочу, чтобы вы были друзьями мне. И вот здесь возникает вопрос, а мы поняли, что Христос нам предлагает? Что Христос предлагает нам дружбу. Конечно, важно благоговеть перед Богом, очень важно. Благоговеть, ходить перед Ним, исполнять Его дела, исполнять Его волю. Все это очень важно. Это очень нужно. Но понять, что не только дистанция минимальная, что не только там где-то образа рисуются и где-то что-то там, вот где-то он там далеко. Но понимать, что он всегда с нами. Он всегда в сердце моем, всегда, абсолютно всегда, в любом моем состоянии, всегда. Не бывает так, что даже если я согрешил пред Богом, даже я осквернил Духа Святого, живущего во мне, а он хлопнул двери, его нет. Я по-прежнему нахожусь в Его присутствии. Да, испорченные отношения. Да, сложные взаимоотношения с Богом. Но Он всегда с нами. И зная нас, и зная, какие мы, насколько мы несовершенны, Он предлагает нам дружбу. Христос предлагает нам дружбу и говорит, а я люблю тебя. 9 стих мы читали, да? «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Я возлюбил вас. Кому он говорит? Говорит ученикам, тем, которые сейчас придут в Гефсиманский сад, будут спать. Один из них придет, чтобы предать его, а другой через совсем короткое время отречется, а остальные разбегутся. И он все равно говорит, вы друзья мои. Это удивительный, можно сделать вывод, урок для себя, что Христос мне такой, какой я есть, со всеми моими победами и со всеми моими поражениями, со всем моим пониманием и непониманием, называет меня другом своим. Он хочет, чтобы я был другом, потому что любит. И в любви всегда есть общение. Он говорит не только о том, что он любит, но в 10 стихе говорит, что у него с нами должны быть общие интересы. Я думаю, что когда мы определяем своего друга, друг мне человек или нет, то у нас есть несколько критериев. И мы уже вначале говорили об этом. что совершенно разные критерии. Для Христа здесь было очень важно сказать, что общие интересы. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюдал, соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в вас в любви». Вопрос для Христа очень важный, чтобы наш интерес заключался в соблюдении заповеди Божьей. Даже можно расширить эту ситуацию, это все абсолютно легко входит в это понятие. Воля Божья, желание Божье, то, что Господь заповедует нас, нам в реальности не просто в списке перечни правил, а то, что в каждом дне Господь говорит, вот тебе этим заняться, вот ты это будешь делать, вот так ты это будешь, вот тогда это будешь делать. Вот Божье водительство, Божья воля, когда она в жизни нашей очевидна, то для Бога это есть вот тот фактор, что мы друзья Божьи. Когда Авраам исполнил волю Божию, то Бог назвал его другом своим. Почему? Потому что исполнена воля Божья. Когда мы заинтересованы, когда мы желаем, когда мы горим тем, чтобы исполнять волю Божью, мы становимся по-настоящему друзья, друзья Христа, друзья Божьи. И для Бога это очень важно. 16 стих говорит о доверии. Мы уже упоминали, еще раз повторю эту мысль. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и принесли плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам». У Бога есть вот это удивительное доверие. Бог избирает и доверяет. Мы уже как-то рассуждали, еще раз повторю эту мысль, потому что считаю она чрезвычайно важная. Когда мы доверяем какое-то дело кому-то, то у нас возникает вопрос, может ли этот человек это доверие оправдать? Сделает, хорошо у него получится, нет? И у нас разные, совсем разные задачи стоят в том доверии. Когда родители, учителя дают задание ребенку, ученику, они уже готовы к тому, что будет с каким-то различным результатом дело выполнено. И может пирог, который печется, и пол, который подметается, и тряпка, которая моется, быть испорченным. Но стоит задача – доверие. Я доверяю для того, чтобы ты этому научился. Я доверяю тебе, чтобы ты был в состоянии делать. И в конце концов, ты потом приобретешь навыки, и ты можешь делать большие дела. Христос говорит, я избрал вас. Не вы меня избрали, я вас избрал. И когда мы видим свидетельство в Новом Завете, как это происходило, Он приглашал, Он звал и говорит, приходи, приходи. И в сегодняшнем дне мы видим эту ситуацию, что очень многих, много званных, столько новых заветов роздано, столько слов было сказано, столько евангелизации проведено. И кажется, какое огорчение, почему? Будьте уверены, что Господь зовет. И очень важно понять, что Он избирает. И если мы посмотрим в сердце свое, вспомним то время, когда мы пришли к Богу, то окажется в конечном итоге, в той истинной основе, что Бог звал нас. Кто-то был только свидетелем, кто-то был только примером, а Бог, встретившись, призвал нас. Христос говорит, «Я вас избрал». И это говорит друзьям, ученикам своим и тем, которых называют друзьями, с которыми хочет, чтобы были дружеские отношения. Интересный момент тоже очень. Вопрос искренности. Я думаю, что в дружбе, о чем мы и вначале говорили, вот этот фактор искренности крайне важен. Почему сегодня дружба такое понятие редкое? Потому что очень много эгоизма, много лжи, неправды. И даже другу сказать, Вот как сказать, чтобы не поссориться? Начинаешь говорить, а он обижается. Если еще раз повторишь, и вдруг напоминаешь ему, то удаляется друг, так в притчах написано. Сложная эта задача, но Христос был чрезвычайно искренен. Он был честен по отношению к своим ученикам. И он откровенно, искренне говорит, вы, друзья мои, это признание. Кому мы можем сказать, ты друг мой? И что дальше за этим последует? Вы когда-нибудь предлагали дружбу? Думаю, что предлагали кому-то дружбу. Конечно, очень хочется подружиться с влиятельными людьми, с полезными людьми. Очень хочется подружиться. И подарочки, и внимание всякое. Здесь совершенно другая ситуация. Христос предлагает ученикам дружбу. Говорит, вы, друзья мои, я избрал вас. Я хочу, чтобы вы были моими друзьями. Хотя вы предадите, хотя вы не оправдаете мое доверие в чем-то, но в главном вы останетесь. Но вот много. Мой брат любит, Василий, часто такую фразу повторять. Имей друга, и врага не надо. Бывает так часто, что в дружбе надо столько терпения проявлять, столько снисхождения. И с кем-то дружить – это некая ответственность. Скажи, кто ты, и я скажу. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это такая взаимная ответственность. И Христос предлагал дружбу не только ученикам. Про Него говорили, что Его друзья – мытари и грешники. И такое было, и такие были слова, и такое было свидетельство. И Христос этого не боялся. Христос не боялся испачкаться о несовершенных людях. И даже разговаривая, общаясь с учениками, они были настолько совершенны, несовершенны по отношению к Богу, что было много боли для святого и праведного Христа общаться с такими. И думаю, что для нас это та же самая ситуация, когда Бог является тем абсолютным другом, святым и праведным, который предлагает нам постоянно дружбу, от которого мы по своему несоответствию, от своего страха стараемся дистанцировать и сделать как бы вот наши отношения только такими вот далекими. И здесь стремятся очень многие различными путями. Пусть кто-то молится, пусть кто-то об этом походатайствует. Разные здесь вариации. И внутри сердца, может быть, и у нас такая ситуация, что Христос – это некий далекий, а Он предлагает нам дружбу. Говорит, верьте словам моим, верьте, поверьте мне. Поверьте опять не потому, что это убедительно, а потому что это, я это говорю вам, потому что люблю вас. Мы воспринимаем часто закон как некое ограничение нашей свободы. Закон благ, закон добр, закон является сущностью вот Божьего характера, который говорит о любви, который хочет сохранить нас. И заповеди Божьи, законы Божьи – это любовь к нам, поверьте. Нам крайне важно в любви Божьей, в любви к Богу выражать свои отношения к Нему. Выражать. Что я могу сказать вот по отношению к Богу? Всегда это очень приятно присутствовать, когда человек свидетельствует о годах, прожитых с Богом. И он говорит, я прославляю Бога моего. Я прославляю Бога моего, который был благ. Межи мои прошли по прекрасным местам и многое другое. В общении с Богом, в этой дружбе, мы начинаем Его по-настоящему прославлять. Не так, как положено, как бы вот как принято. Мы часто поем какой-нибудь гимн там, «О, как блажен, как счастлив я, славлю Бога». Да? И вот «Аллилуйя, аллилуйя». Конечно, замечательно, чтобы в этой песне, в эту песню вкладывалось наше сердце, все обстоятельства, все вот эти переживания от восторга от Бога. Как есть много таких всяких этих смешных историй, как там дети заглядывают на проходящее богослужение, они заглядывают в окно и говорят, вот поют они о чем-то великом, но у них такие скучные лица. Вот, нам в любви, в дружбе с Богом нам крайне важно действительно, вот чтобы сердце наше горело и вот говорило о любви к Богу, вот, прославление Его. И, конечно, очень важно в дружбе с Богом опять не терять этого страха и благоговения. При всех этих рассуждениях, что мне кажется крайне важным, почерпнуть из таких долгих рассуждений, что Господь предлагает нам дружбу. Он предлагает. И отсюда будет Его, и отсюда как бы мы будем соприкасаться и с Его любовью, с Его терпением, с Его верностью, с Его заботой, как о друге. Представляете, иметь такого друга. Если мы посмотрим в Новом Завете, в посланиях, вот о дружбе со Христом как-то не писалось ничего. И совершенно не случайно пару столетий назад об этом стали говорить. И вот этот гимн, который мы поем, «Что за другом мы имеем?» Вот он лучший друг, верю я ему. И многие гимны, которые христианские гимны современные, где Христос называется другом. Возможно, сегодня появляется этот дефицит отношений с Богом, дружеских отношений, построенные на верности, на преданности, на любви, на уважении, на благоговении перед Ним, на понимании, что Он всегда и во всем с нами. О полном доверии. И сегодня крайне важно говорить о том, что Христос для нас является другом. Отсюда многие выводы, как мы относимся к Христу, какие наши взаимоотношения с Ним. И последнее, некий пример для нас, некий урок для нас, что Христос, невзирая на наше несовершенство, предлагает нам дружбу. Но это значит, что Бог ожидает и от нас, что мы окружающим нас людям будем предлагать дружбу. Не искать только дружбу с теми, кто нам удобен, хорош, кто нам приятен, а искать дружбу со всяким человеком. Как Христос, кому предлагает дружбу? Всем. Совершенным, несовершенным. Наверное, нам даже внутри церкви не просто выстраивать отношения, и, возможно, с кем-то мы не хотели дружить. А Христос с этим человек дружит, у него какие-то есть аргументы, у него какие-то есть видения, понимания, почему с этим человеком он дружит. И абсолютно все, кто пришел ко Христу, счастливы от того, что имеет дружбу со Христом. Научиться такому видению, такому пониманию, чтобы предлагать дружбу, даже несовершенному. Быть инициатором дружбы. Статистика говорит, такая христианская, общемировая статистика, говорит, что когда человек уверовал, что в течение 2-3 лет он теряет всех своих неверующих друзей. Они куда-то растворяются, они куда-то уходят. Теряется общий интерес. И мы, идя по вот своим ощущениям, по своему внутреннему, по внутреннему переживанию, по внутреннему ощущению, мы с чем-то соглашаемся, от чего-то отказываемся. Мне представляется, что очень важно научиться у Христа вот этому качеству, что выстраивает дружбу абсолютно со всеми. С теми, которые несовершенны. Для определенной цели, совершенно конкретной цели. Христос для чего подружился с учениками. Почему он сказал: «Вы, друзья мои, я теперь не называю вам рабами, вас рабами, но вот называю вас друзьями, чтобы вы принесли много плода». У Христа есть цель, для чего Он это делает. Да благословит нас Господь, чтобы, выстраивая отношения со Христом и как бы наслаждаясь, познавая Его дружбу, мы могли предлагать дружбу, хотя бы отчасти похожую на дружбу Христа с нами, предлагать эту дружбу, научившись дружить со Христом, предлагать эту дружбу окружающим нас людей. Да благословит нас в этом Господь.